Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. И вообще неделя началась с того, что, как вы помните, сроки так называемой специальной военной операции превысили сроки так называемой Великой Отечественной войны. Я говорю так называемой, потому что все-таки правильно говорить про Вторую мировую, у которой была своя довольно страшная и грязная предыстория перед тем, как нацисты вероломно, вот, понимаете, верили все-таки нацистам, напали на Советский Союз, и началась уже для нашей страны, начался самый страшный этап, и вообще самая страшная война в истории человечества. Началась самая страшная ее фаза. Те люди, которые выросли, родились и выросли в Ленинграде, как Путин и большая часть его окружения, которые росли на всей этой истории про блокаду Ленинграда, они теперь такие, знаете, стали, как со своим лозунгом можем повторить, они стали такими реконструкторами-неудачниками. Вот Путин, который берет Купинск последние 4 года и прошел от Донецка несколько десятков километров, это такой Сталин-неудачник, даже в рамках его собственной военно-исторической реконструкции, когда они пытались Вторую мировую войну повторить, придумав себе каких-нибудь нацистов, которых они будут героически побеждать. Просто во всех учебниках истории потом будет написано, как бы был такой, был вот тот Сталин, который там помер некрасивый, грязной смертью, значит, и с ним страна шла через эту страшную войну, а перед этим он убил еще кучу людей. А есть еще такой Сталин-лузер, который начал цитату из Второй мировой войны, чтобы быть тоже великим историческим деятелем, и потом 4 года они, ну, там, Черноморский флот еще попутно погубили, ради которого все начиналось. Вот это то, что войдет в учебники истории по этой войне, и как раз на фоне попыток заморозить украинские города это особенно видно в контексте вот этой всей истории про то, что никто не смеет там трогать блокаду Ленинграда. Устраивать блокаду Киева они, конечно, пытаются как могут. Главная новость этой недели в сухом бюрократическом языке была сформулирована министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем, который сказал, что в Украине просто не осталось вот к настоящему моменту ни одной целой электростанции. В Украине, как и везде в нашем регионе, сейчас январские морозы, холод стоит вполне такой конкретный, несмотря на все разговоры про потепление. И, по-моему, это главная новость недели не в смысле инфраструктуры, не в смысле каких-то бюрократических процессов, а с точки зрения того, как это переживается людьми и как люди, в общем, совершенно ни за что страдают. В Киеве, в Днепре, в Харькове, в других украинских городах, из Одессы тоже нам пишут об этом, в больших городах, где живут миллионы людей, во многих многоэтажных домах просто не хватает достаточного количества тепла. Электроэнергия подается с перебоями, это уже привычная жизнь в Украине во время войны, такая страшная привычка, но сейчас люди просто банально замерзают. Вот люди из Киева пишут, что холод парализует, что ты уже ничего не хочешь, ты просто хочешь согреться и как-то там, не знаю, поспать. И фактически жизнь многомиллионных городов, она вот идет в таком ключе, очень напоминающем блокадный Ленинград, со всеми страшными ассоциациями. И те самые люди, которые нам рассказывают про то, что они могли повторить Вторую мировую войну, про то, что они потомки вот этих великих победителей нацистов, они теперь занимаются тем, что они берут города, ну вот физически в блокаду Киев Путин взять так и не смог, хотя пытался в 22-м году, их оттуда выкинули, этих агрессоров. Но, значит, хотя бы они то, что они могут на своем уровне делать, это разрушать энергосистему Украины и делать так, чтобы люди постоянно мерзли. Понимаете, как бы холод, он не разбирает вообще, кто перед тобой. Военнослужащие, обычные люди, дети, женщины, старики. Вот просто вся Украина, заметная часть Украины, сейчас мерзнет, старается согреться как может. Электрогенераторы ставят эти электростанции, чинят экстренно. Все это происходит в ежедневном формате, и Российская Федерация наносит удары по энергосистеме. Пропаганда нам несколько лет говорила о том, что очень здорово будет, если Украину, как цитирую, как они говорили, мы вгоним в каменный век, и вот тогда-то они к нам, мол, приползут и попросят прощения и вообще капитулируют. Но что-то как-то капитуляции нету, а просто людей откровенно мучают на наших глазах. И надо сказать, что россиянам тоже достается, по крайней мере, не всем россиянам, но вот в Белгородской области тоже полмиллиона человек сидит без света и тепла в течение уже довольно длительного времени, и там местный губернатор Гладков говорит, что, знаете, если вы можете себе позволить купить, конечно, электрогенератор, потому что мы с вами вам помочь не сможем. В Украине, кстати, давно уже все, кто мог, закупил электрогенераторы, вот в Белгородской области, теперь тоже подтягиваются. И вообще, говорит Гладков, если что, если есть возможность, может быть, стоит и уехать из региона на время к родственникам куда-то, где есть тепло и свет. И тут, как бы, понимаете, вот история про то, что, с одной стороны, Российская Федерация пытается склонить украинцев к тому, чтобы они сдались такими варварскими методами, с другой стороны, достается и самим россиянам, но при этом идея в том, что вот есть некая большая страна, которая живет все еще обычной жизнью, которой война напрямую не коснулась. Этой большой стране, вот на этот Белгород, на его проблемы, так же, как раньше было с Курской областью, и, кстати, с беженцами из приграничных районов Белгородской области, эта большая страна совершенно на все это не обращает никакое внимание. Кажется, в 24-м году была история, когда люди уезжали из приграничных регионов Белгорода, Белгородской области, им говорили, что у них какое-то произношение неправильно, они вот такое «г» говорят мягкое, как на юге России, как на востоке Украины, и, мол, езжайте куда, откуда приехали, мы вас здесь не звали. Для многих россиян никакой разницы между беженцами там из Украины или беженцами из России в этом смысле нет. На этой неделе вышел текст, я его редактировал, соответственно, ну, внимательно читал и перечитывал, и еще раз хочу вам его порекомендовать. Текст был снабжен, спасибо моим коллегам, они сделали видео с рассказом автора Дмитрия Дурнева о том, как он этот текст писал. Он, мне кажется, отражает просто, знаете, такой вот повседневный ужас войны. И Дмитрий Дурнев, он по своей первой профессии, он врач, и не просто врач, а реаниматолог. И это означает, что, конечно, у него, ну, такая кожа такая толстая, да, то есть он, конечно, как и все люди, испытывает эмоции, но, насмотревшись на то, что происходит в реанимации во время своей первой профессии, да, наверное, он как-то менее эмоционально на все реагирует. И вот я Дмитрию, когда этот текст читал в первый раз, я написал, что очень жаль, что я не реаниматолог, потому что мне тяжело читать этот текст было тяжело. Там, на самом деле, простая история. Первым из крупных городов сейчас в новом году был обесточен Днепр. Мы попросили Дмитрия Дурнева поехать в командировку в Днепр. Он собрался в командировку, и пока он ехал, Киев тоже был частично обесточен. Его собственная семья осталась в холодной квартире в многоэтажном доме. Там дети, как бы жена. И понятно, что любой человек в этой ситуации волнуется. Поезда ходят с опозданиями, с одной стороны, из-за снегопада и тяжелых погодных условий, с другой стороны, из-за ракетной атаки со стороны Российской Федерации. И вот эта командировка начинается с того, что корреспондент «Новой газеты Европы», он находится в подвале под вокзалом в Киеве, где какие-то дети поют и танцуют под сирену и под музыку «Океана Эльзы». А потом, когда вся командировка сорвана из-за опозданий, из-за того, что транспортная система не справляется с нагрузкой, Дмитрий едет на эвакуацию многодетной семьи из большого села, которое находится на границе Днепропетровской и Донецкой области. Вот почитайте, пожалуйста, этот текст, посмотрите видео. Мне кажется, там есть несколько таких фрагментов, которые отражают то, в какой ситуации мы на самом деле все находимся, что является продуктом деятельности Российской Федерации. Одна из героинь этого текста, сотрудница придорожного кафе, в селе, которое все еще работает, там две сотрудницы остались, она говорит на украинском, когда же все это кончится. И это, по-моему, вопрос, который, ну, просто на всех языках мира сейчас можно задать по поводу того, как Российская Федерация пытается при помощи холода, ракет и дронов уничтожить соседнюю страну. Главная новость в России, пожалуй, связана с моей родной Кемеровской областью. События эти трагические происходят в Новокузнецке. Между Кемеровой и Новокузнецком, прямо как между Петербургом и Москвой, или там Вологдой и Череповцом, есть давнее соперничество о том, кто из них там самый приличный город. В Новокузнецке всегда очень обижались на Кемерово, который город молодой, в 20 веке только появился. Вот, и, значит, говорили, что, конечно, это вот у них настоящая столица нашего региона, Кузбасса. Но вот в начале года из Новокузнецка пришли по-настоящему страшные новости, связанные с тем, что 9 младенцев погибли в Новокузнецкой горбольнице номер 1. И сейчас эксперты проверяют все роддома. Официальная версия заключается в том, что младенцы погибли в результате того, что у них была некоторая инфекция. Но, понимаете, история про то, что у вас есть, ну, не знаю, вы находитесь в больнице, вы специально должны создать какие-то условия для того, чтобы люди нормально могли рождаться на свет. Да, и когда у вас условия такие, что просто 9 новорожденных гибнет одномоментно, это, конечно, в любом случае, инфекция или не инфекция, это, конечно, крайний непрофессионализм. Врачей, глава этой больницы отстранен от должности, родители утверждают, что от них скрывают точную информацию, рассказывают об антисанитарии, которая там творилась, и халатности. Жалобы на условия и работу персонала в этом роддоме поступали и раньше. Женщины писали в социальных сетях о некомпетентности медиков и травмах, которые получают новорожденные. У нас в редакции была по поводу этих событий, мы об этом пишем, мы это видим, ну, как бы вынуждены замечать и рассказывать вам о том, насколько, понимаете, как бы какие-то трагедии на фоне войны происходят, да, вот, не знаю, вместо того, чтобы инвестировать эти деньги в медицину, российское государство тратит все свои расходы на силовиков и на ракеты, на роддома остается меньше, и у людей просто нету, ну, и нормальных условий, наверное, и зарплаты там, очевидно, низкие, ну, и, в принципе, врачи просто не мотивированы работать, при том, что, возможно, там будет дальше какое-то криминальное расследование, связанное с тем, что еще и врачи себя вели просто, ну, как бы непрофессионально и не по-человечески. Но понятно, что если бы, ну, не знаю, как бы во все это вкладываться, да, то ситуация могла бы быть другой. У нас в редакции была дискуссия по поводу этого сюжета, и мне кажется, вот ту сторону, которую я вижу, она связана, знаете, еще с описаниями советских роддомов. Об этом писали ранние советские феминистки. Был такой альманах «Мария». В конце 70-х годов он был там сразу запрещен, и его создательницы, они были в итоге, оказались в эмиграции. Вот там, среди прочего, рассказывалось о том, что происходило за фасадом этого советского изобилия, когда у нас все бесплатно, социалистическая медицина, детишки, конечно, там бесплатные детсады получают, вообще все у всех хорошо. Тогдашние жительницы Советского Союза, которые могли свободно на эту тему высказываться, рассказывали просто про нечеловеческие условия в роддоме, фактически это такие пыточные в позднем Советском Союзе были, когда врачам и акушеркам и медсестрам у них нет никакой мотивации, ну, как-то относиться к этим женщинам, которые рожают по-человечески. То есть там наркоза не хватает, как бы все грубо друг с другом общаются, всем плевать на эмоциональное и физическое состояние, там родила как бы и типа живи дальше счастливо. Вот, и я вижу в этом продолжение, знаете, вот такая история про то, что на самом деле на такие институты закрытые, об этом философ Мишель Фуко, кстати, писал, да, про тюрьмы, школы, и роддом что-то между тюрьмой и школой в этом отношении, да, то есть, ну, человек не может его покинуть самостоятельно, потому что он пришел туда с некоторой задачей, да, как бы он находится в таком состоянии уязвимом. И вот эти официальные практики, которые вокруг него складываются, по-моему, являются трансляцией и одновременно отражением тех общественных правил, которые в России существуют. В России нам официально сказали, что, ну, как бы эмпатия нам не нужна, что вот есть сильные мужчины, есть многодетные женщины в мечте Владимира Путина о том, как устроено общество. И в целом общество как-нибудь само там организуется по этим правилам. Не до гуманизма нам теперь. Я думаю, что здесь есть вот помимо всех вопросов про недофинансирование, некомпетентность отдельных врачей, мне кажется, что есть еще некоторая такая корреляция между тем, насколько нормально быть жестоким в современном российском обществе и тем, как это все происходит в закрытых медицинских учреждениях. Мы, на самом деле, сейчас будем заниматься этой темой, потому что мне кажется, что не только в Новокузнецке есть подобные проблемы, и если вы сталкивались с таким жестоким обращением, негуманным обращением в роддомах, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это прям, вот, мне кажется, тема, о которой нужно говорить. Ну и накануне стало известно, что суд в Новокузнецке отправил под домашний арест главного врача городской клинической больницы номер 1 Виталия Хирсакова по делу о гибели 9 младенцев в роддоме. Меры пресечения избраны на 1,5 месяца. Это статьи халатности и причинения смерти по неосторожности. Да, здесь начнется, я вот уверен, что здесь начнется внутри профессионального сообщества тоже такая дискуссия, мол, как бы если что-то виноват врач, государство всегда самоустраняется, врачи не получают нормального образования, не получают курсов повышения квалификации, у них часто нет оборудования, у них не хватает персонала, виноват всегда врач, но, как бы, вот честно сказать, в случае с Новокузнецком и гибелью, такой массовой гибелью новорожденных, по-моему, действительно к этому Виталию надо присмотреться, не обобщая и не утверждая, что врач виноват всегда. Всех очень интересует состояние здоровья Рамзана Кадырова. Поскольку у меня регулярно берут комментарии на эту тему, поскольку «Новая газета Европа» об этом много пишет, а мне нужно, ну, как бы отчитываться о проделанной работе публично, то мне начинает казаться, что я какой-то врач-нефролог, лечащий врач Рамзана Кадырова, и вот я с утра просыпаюсь и думаю, как же там наш пациент. На этой неделе Кадыров уже 3 раза заявил о том, что он полностью здоров, у него все в порядке, никаких проблем со здоровьем у него нету. Один ролик он по этому поводу записал в автомобиле, где он едет за рулем и говорит, что забыл сказать, что я не в больнице. Это такая как бы шутка, прям ироничная для Кадырова, да, как бы, смотрите-ка, действительно, ведь по больнице нельзя ездить в автомобиле, понимаете? Следовательно, Кадыров не в больнице, поскольку он ведет автомобиль. И мне ужасно понравилось его заявление. Оно мне напоминает какую-то такую, знаете, восточную сказку, может быть, ну, со зловещим каким-то подтекстом, но все равно великолепное заявление, которое он сделал на чеченском языке, нам перевели для, соответственно, местных подконтрольных самому Кадырову средств массовой информации в Чеченской Республике. Смотрите, какая классная цитата. «Клянусь Всевышним, у меня не болят ни почки, ни печень, ни селезенка, ни желудок. Единственное, я не переношу черный перец, а все остальное у меня хорошо, у меня есть достаточно сил». Вот сказал Кадыров, да вот правда, это какая-то история про, знаете, про то, что вот какое-то вот там кощеево яйцо какая-то, правда, вот восточная легенда есть в этом, да, что как бы вот только при запахе черного перца как бы Кадыров теряет волю, вообще с ним что-то, какие-то страшные трансформации происходят, в остальном это настоящий джигит, и ему ничего не страшно. Вот, ну, не знаю, вот тоже напишите в комментариях, верите ли вы Кадырову, который аж целых 3 раза за неделю сказал, что у него вообще никаких проблем со здоровьем нету. Напомню, что мы в декабре писали про то, что он прошел экстренную госпитализацию. Ранее мы писали про то, что на него жалуются его лечащие врачи о том, что он не соблюдает их предписания. Почки у Кадырова отказали уже достаточно давно, и он находится на процедуре диализа. Ну, правда, жить можно с этим диализом достаточно долго, но, тем не менее, очевидно, что в Чеченской Республике есть некоторая подготовка к тому, чтобы придумать какую-то конструкцию, как, если не лично Кадыров, то хотя бы кадыровский клан может остаться у власти. Есть вот младший, любимый и наиболее, видимо, талантливый с точки зрения Рамзана сын Адам, который получил все медали, и ему только что исполнилось 18 лет. Есть старший сын, который, видимо, не столь талантлив и одарен, как Адам, а именно Ахмат. Вот. Но он только что стал вице-премьером правительства Чеченской Республики. Получил очень тоже крупный пост в свои юные годы. Мы скоро, я думаю, что в течение января, опубликуем историю про вот эти расклады, о том, как вот эти дворцовые интриги в дворцах Кадырова в Грозном и в разных других точках там Чеченской Республики, как это все происходит, действительно ли кто-то из сыновей Кадырова может претендовать на то, чтобы занять пост своего отца. Кадырову самому вот только 49 лет, но, видимо, образ жизни у него был настолько нездоровый, какие-то еще, наверное, другие вводные были, что, очевидно, невооруженным взглядом, что проблемы со здоровьем у него есть. Хотя я только что спросил, верите ли вы. Но будем считать, что это риторический аргумент.
Мы уже начали монтировать видео, когда из Грозного пришла новость о том, что республиканская клиническая больница полностью закрыта для посетителей и оцеплена. Как только мы смогли подтвердить эту информацию о том, что такие, ну, чрезвычайные вещи происходят в больнице, стало понятно, что какие-то проблемы наступили с одним из представителей кадыровского клана. Для других обычных людей просто такие меры, связанные с закрытием больницы, никто бы не предпринимал. И также вчера ночью из Грозного в Москву вылетел борт МЧС. Источники утверждают, что в аварию, в ДТП попал младший сын Кадырова, про которого мы много говорили в последнее время, который собрал там все медали, возможные награды, Адам, которому вот только что исполнилось 18 лет. Вне зависимости от того, насколько это случайность, конечно, выглядит ситуация выглядит так, что вокруг вот этого предполагаемого транзита власти после Кадырова кому-то еще начали происходить те события, которых все ждали, что мирного какого-то перехода власти вообще не выйдет, и что кадыровскому клану будет удержаться у власти достаточно тяжело. Есть несколько интересных деталей здесь. Можно считать, что информация про то, что это именно Адам был, подтвержденная. Мы не знаем причины ДТП, насколько он был естественным путем произведен, или кто-то Адаму помог разогнаться на своем спортивном, видимо, дорогом автомобиле. Мы знаем, что Адам жив, и, скорее всего, его скоро представят публике о том, что, в общем, у Кадырова и у его клана все в порядке. Может быть, он тоже расскажет про то, что ему ничего не угрожает, кроме черного перца, как сделал его отец накануне. Любопытно, что про эту историю полностью молчат все пропагандистские медиа, которые обычно имеют очень хорошие отношения с силовиками, с полицией, с другими российскими структурами. Вот ни одного сообщения в каналах типа «Базы» за последние сутки не появилось, как будто никакого борта, никакого ДТП, никакого перевоза пациента просто не было. Ну и накануне еще, конечно, было такое славное заявление младшего Кадырова о том, что он лично собирается похитить Зеленского и вывести его в Грозный или в Москву за какие-то его слова в отношении Рамзана. Здесь, конечно, нам показано, что, ну, человеческая жизнь хрупкая, и на кадыровскую семью это тоже вполне распространяется, особенно в той ситуации, когда власть самого Рамзана ослабевает. Скоро мы узнаем подробности. Смотрите на сайте «Новой газеты Европа» материал про роль Адама в нынешней ситуации, про роль других детей Кадырова и его окружения в этом предполагаемом переходе власти от Кадырова к кому-то еще. Ну и в частности мы напишем про состояние здоровья Адама, тоже ждем наших источников.
Кадыров всех так интересует, потому что это вот классический такой, знаете, диктаторский сюжет, когда все властные полномочия сосредоточены в одном человеке, в его физическом теле. Следовательно, медицинское состояние этого физического тела имеет политическую составляющую. То есть мы интересуемся состоянием поджелудочной железы и почек Кадырова не потому, что мы такие как бы врачи-любители, вообще какое нам дело до диагнозов другого человека, а потому что вопрос о том, сможет ли Кадыров делать вид, что он правит дальше, он имеет серьезное значение для будущего людей, живущих в Чеченской Республике, а также, в принципе, мне кажется, для будущего Российской Федерации. И многие, конечно, ждут, что в результате ослабления Кадырова начнется некий дележ власти, и, возможно, у Путина Путин вернется в ту точку, с которой он начинал свою большую политическую карьеру. Он пришел как молодой президент к власти, который должен был усмирить Северный Кавказ. И начинал он с этой своей знаменитой фразы про сортир. Мне кажется, кто-то сейчас довольно остроумно пародирует раннего Путина, приписывая фразу про российские нефтяные танкеры теневого флота Трампу. Трамп такого не говорил, но было бы красиво, если бы Трамп такое же тоже сказал. Типа, где вот найдем, где встретим российский танкер, там мы его и захватим. Вы уж простите меня, если в озере Титикака это случится, значит, будем захватывать в озере Титикака. Такая шутка немножко пятиклассника, но фонетически тоже звучит неплохо. И вот один из, еще возвращаясь в Чечню, один из потенциальных наследников, преемников Кадырова, фигура которого широко обсуждалась в последние годы, когда он стал главной такой телезвездой, как бы представляющих воюющую воюющие чеченские подразделения в составе российской армии вторжения. Алаутдинов, разумеется, большой друг Владимира Соловьева. Соловьев про него очень комично говорил, что Алаутдинов это боевой русский генерал с таким нажимом на русский, еще выдающийся современный религиозный мыслитель. Вот надо учиться, конечно, у Владимира Рудольфовича Соловьева, как правильно облизывать Алаутдинова, потому что в современном мире вообще как бы облизывание становится как бы главным, кажется, политическим приемом. Мы еще, может быть, сегодня упомянем историю Трампа и Нобелевской медали. Там просто облизывание произошло даже на более высоком уровне, чем в случае с Соловьевым. Но там у людей ставки, наверное, тоже выше. Так вот, Алаутдинов на этой неделе обсудил, возможен ли брак между чеченкой и русским. Сама постановка вопроса такая немножко странная, да, как бы в законах Российской Федерации, если их прочитать, ничего про запрет на такие браки нету, да, ну, то есть нету такой статьи, там, не знаю, Конституции или Семейного кодекса о том, что вот все могут вступать в брак с кем хотят, а вот чеченка никак не может с русским, или там чеченец с русской, да, вот не может быть такого. Кстати, здесь гендерно окрашенная штука, здесь их именно, ну, дочери беспокоят, то есть чеченки, да, вот чеченец, наверное, может что-то такое делать, потому что он мужчина и может делать больше, чем женщина. Алаутдинов, как видный представитель современной религиозной мысли по версии Владимира Соловьева, опустился в длинные рассуждения о традициях, консервативном обществе, в котором, цитирую, «сбежать с кем-то – это позор». Вот, ну, то есть, вот. И в конечном итоге он пришел к такому выводу, что все-таки вот чеченка, может быть, и может выйти замуж за нечеченца, но только после согласования с семьей и какой-то такой официальной процедуры. При этом Алаутдинов, как командир подразделения «Ахмат», добавил, что, цитируя, что своих дочерей он порвет, если они начнут встречаться с нечеченцами. То есть, ну, как бы в теории может, но вот только не в этом случае. И чеченские оппозиционеры очень обиделись, находящиеся в эмиграции, на это рассуждение, потому что, как я понимаю, ответ Алаутдинова показался им недостаточно консервативным. Там не было рассуждения самого главного, да, о том, что все-таки как бы внутри этого процесса семейного все-таки должны быть в первую очередь два мусульманина. Вот этого им очень не хватило. Ну и чеченки, у нас вышел текст об этом на сайте «Новой газеты Европы». Чеченки говорят, что это вот типичный сексизм такой, как бы доведенный до абсурда, который предполагает, что есть какие-то бородатые мужчины, которые будут определять за совершеннолетних женщин, что им можно делать и чего им делать нельзя, ссылаясь на некие консервативные ценности, традиции, адаты, еще что-то в таком духе. И мы видим последствия этой картины мира, когда люди раз за разом страдают от семейного насилия, потому что вот распропагандированные как бы взрослые мужчины, они считают, что в их праве применять насилие к своим детям, родственницам, которых они должны каким-то образом контролировать и наставлять. И сюда как раз ложится еще одна крайне печальная, тяжелая история, которая на наших глазах происходит на этой неделе в Москве. Прям не где-нибудь там далеко, да, не скрыто от глаз всех, просто на виду в столице нашей родины. В Москве задержали сбежавшую от домашнего насилия Айну Манькиеву, она ингушка, и ее родственники на нее написали заявление о том, что она якобы у них что-то украла. Она сбежала, она рассказывала об этом публично, она сбежала от домашнего насилия. Правозащитники сообщают, что Манькиева имеет инвалидность по зрению, она выросла в многодетной малообеспеченной семье, и с детства ее подвергали насилию, унижениям и эксплуатации. Ее отец был даже признан виновным за попытку продать ребенка по статье о торговле людьми. Это вот даже до такого официального признания дошло. И сейчас речь идет о том, что Айну будут выдавать ее родственникам обратно в Ингушетию. И кажется, что вот, ну, в целом, да, как бы российское общество, оно постепенно, российское общество готовит принять такие правила. Есть законы Российской Федерации, мы уже привыкли к тому, что они не действуют как минимум в кадыровской Чечне. Эти законы постоянно там ужесточаются, меняются, есть политические репрессии. И речь таким образом идет про такую расползающуюся по стране практики насилия, когда некоторые вещи, они просто совершенно приемлемы, потому что мы можем сказать, вот на Северном Кавказе в отдельных там регионах, в отдельных семьях так принято, зачем же мы будем в это вмешиваться? Полиция является проводником воли семейных насильников. А в случае с Манькиевой ее на сегодняшний день из отделения полиции отпустили, вмешались все-таки люди, которые все еще готовы заниматься правозащитой в Москве, спасибо им большое, даже, может быть, среди этих людей есть какие-то там не самые однозначные селебритис, но когда они выступают, я про Ксению Собчак, когда они выступают в роли там реальных защитников людей, наверное, это хорошо, в такой ситуации, когда нужно кого-то конкретно спасти. Представьте себе, вот это вроде бы такая на фоне войны и всех прочих вещей довольно локальная история, но представьте себе, это вещь, когда ты внутри семьи, ты полностью подконтролен, фактически таким садистом, которые ссылаются на то, что они имеют на это некоторое право, и тебе совершенно некуда бежать из этой ситуации, то есть нет никого, кто тебе мог бы помочь, по крайней мере, в твоем родном регионе. И вот ты оказываешься в Москве, то есть ты предпринимаешь уже очень серьезную попытку для того, чтобы сбежать, и тебя все равно задерживают, и тебе говорят, что тебя вернут в семью, и только, в общем, какая-то группа людей, как раз правозащитников, пытается тебе в этой ситуации помочь. Это такая страшная безвыходная ситуация заложничества, когда государство самоустраняется из ситуации насилия. Цензура и война порождают цепочки странных событий, которые, наверное, потом нужно будет журналистам, расследователям изучать и пытаться, и нам в том числе, и пытаться понять, что за этим стояло. Потому что год открывается с череды довольно странных смертей и самоубийств среди богатых и знаменитых россиян. 7 января полиция Кипра сообщила о том, что в Лимассоле, в одном из самых таких густонаселенных точек, где очень много сосредоточено российских там релокантов, экспатов, иммигрантов, что 7 января в Лимассоле пропал бывший генеральный директор компании «Уралкалий» предприниматель Владислав Баумгертнер. Позже, предположительно, нашли его тело. Параллельно, буквально на следующий день, был найден мертвым в собственном кабинете сотрудник посольства России на Кипре, в Никосии. Посольство подтвердило гибель и сообщило, что погибшим был Алексей Панов. И по данным «Эхо», он также был, как часто бывает, там, чекистом, представителем Главного разведывательного управления России ГРУ. И полицейских не пустили в здание посольства, им передали тело во дворе. То есть что там произошло, на самом деле, никто не знает. Полицейским запретили проводить расследование произошедшего, заявив, что сотрудник посольства покончил с собой и оставил предсмертную записку, мол, верьте нам, люди. Документ не был передан кипрским властям, его собираются отправить в Москву, там все и расследуют. И параллельно еще, видимо, то есть тут локация на Кипре, какие-то странные вещи происходят, я беспокоюсь за тех, кто там на Кипре-то существует, видите, у них там прям череда трагических странных смертей, и параллельно бывший заместитель министра труда Алексей Скляр Российской Федерации тоже был найден мертвым, на этот раз уже в деревне Поповка на территории Новой Москвы. По данным СМИ, причиной тоже могло стать самоубийство. Здесь даже кипрских полицейских нету, поэтому не от кого скрывать всякие предсмертные записки. Утверждается, что Скляр разослал знакомым сообщение с прощальной запиской, и якобы личные мотивы у него там были, значит, во всем там виноваты какие-то его бывшие, близкие родственники. Если у вас есть какая-то такая, знаете, такие вещи в стилистике такой политической Агаты Кристи, детективов Чейза и прочих остросюжетных каких-то книг и сериалов, это такая реальность, которая вокруг воюющей и погружающейся в цензуру и насилие Российской Федерации существует, как-то мрут там всякие чиновники и предприниматели и сотрудники спецслужб. Не в первый раз, что называется. Если у вас есть какое-нибудь предположение о том, что именно в данном случае происходит, как бы, да, что там на Кипре, например, случилось, то тоже напишите в комментариях. Но я не очень большой, вы знаете, любитель конспирологии, просто очевидно, что времена такие, понимаете, тревожные. Вот кто-то там умер просто в посольстве, а полиции об этом знать не надо. Неизвестно, может быть, он на сторону вероятного кипрского противника готовился перейти и вообще как бы очень интересовался, ну, я не знаю, современной литературой. Вот и в итоге выяснилось, что такие люди не нужны больше в посольстве на Кипре. Ну, по поводу современной литературы, это я готовил переход к новостям таких культурных репрессий, достаточно значимых. Было такое модное подразделение когда-то издательство «Индивидуум», которое специализировалось на Young Adult Fiction, да, значит, на книгах, которые предназначены для подростков, как бы, где, ну, люди как-то осмысляют свое существование в нашем странном современном мире. Popcorn Books называется издательство, очень хорошее. Они прославились, в частности, тем, что они на русском языке опубликовали еще в России, тогда можно было до экстремизма для ЛГБТ, они опубликовали главный бестселлер, связанный с, вот, с исследованием такой гендерной идентичности, «Лето в пионерском галстуке». Мне даже как-то подарили это «Лето в пионерском галстуке», и у меня есть фотография, где я делаю вид, что я его читаю. На самом деле я не читал, но очень одобряю, как бы я, значит, против всяческой цензуры. И вот Popcorn Books на этой неделе, они теперь уже не подразделение «Индивидуум», их «Эксмо», монополист на этом рынке книжном в России, выкупил, они объявили о том, что они закрываются. По крайней мере, российский проект точно закрывается. Что будет дальше с Popcorn Books, мы скоро узнаем. Ну, и как бы очевидно, что это вот такой символ, довольно показательный, в начале 26-го года еще чуть меньше стало пространство свободы, еще чуть меньше возможности для того, чтобы публиковать книги, которые, там, не знаю, нужны людям и в отношении которых люди готовы спорить. Занималось это издательство отнюдь не только, конечно, «Летом в пионерском галстуке», там большая линейка книг была. Как обычно, да, как бы в любой диктатуре всегда находится кто-то, кто во всем виноват. Вот в данном случае у нас есть параллельное дело книгоиздателей продолжающихся, у нас есть всякие площадки, которые штрафуют за то, что они в книгах какие-то странные вещи находят. Была вот эта знаменитая биография режиссера Пазолини с черными полосами на строчках, которая стала таким раритетом, а потом выяснилось, что другие книги тоже издаются по этому образцу, потому что видно, что есть лакуна какая-то в книге, и издатель хочет показать, что здесь, если бы не было бы цензуры, там был бы текст. Вот люди, которые боятся текста и которые борются с текстом и борются с книгами, они, мне кажется, во все исторические времена, в последние там несколько столетий, когда, в принципе, люди начали массово читать, они примерно одинаковые. Сами книги, они бывают плохие и хорошие, но я здесь согласен с Борисом Куприяновым, основателем «Фаланстера», легендарного книжного магазина в Москве, который говорил о том, что, как бы сами книги вреда наносить не могут. Даже прочитав плохую книгу, ты можешь ее как-то осмыслить и понять, что она плохая, и что тебе как бы идеи автора не симпатичны. Бороться с книгами довольно в этом смысле бессмысленно, тем более, что есть пираты. Вот, пираты, и на пиратских сайтах есть все вперемешку. Мы как-то уже об этом говорили. Там одновременно зетники, иноагенты, одна пропаганда, еще какая-нибудь пропаганда. Вот, и цензуры никакой нету. Что с этим собираются российские власти делать, если все знают, где лежат пиратские книги? Вопрос открытый. Несколько историй из жизни Дональда Трампа. Простите, с одной стороны, мне кажется, уже всем надоело, а с другой стороны, ну, как бы истории становятся все более увлекательными. Я даже не знаю, какая из них круче. Маленькая история, давайте с нее начнем. Было знаменитое заседание нефтяников с Трампом, там присутствовал Рубио, присутствовал Венс. И вот они обсуждали, что после того, как Мадуро захвачен в Венесуэле, нефтяникам хорошо было бы представителям крупнейших нефтяных компаний США вложить какие-то частные деньги для того, чтобы нарастить нефтедобычу в Венесуэле, ну и как-то дальше вот, чтобы Трамп чувствовал себя особенно хорошо. Нефтяникам это не особенно интересно, потому что денег надо много, вкладывать надо долго, а приведет это к снижению мировых цен на нефть, что, в общем, как будто не особенно привлекательный бизнес-план. Во время этой встречи Трамп встал, повернулся к сидящим в зале спиной и какое-то время смотрел в окно, наблюдая за тем, как строится рядом с Белым домом его новый бальный зал. Вот, повисло неловкое молчание, ну, то есть, представьте себе, да, вот, я не знаю, то есть, мне, наверное, было тоже, наверное, сейчас было, у меня окна просто нету сзади, но я бы сейчас бы встал и спиной постоял бы секунд 30, это были бы такие ужасные новости, типа там, ну, человек из ужасных новостей, он такой немножко с особенностями. Hello, darkness, my old friend. Вот. И когда он все-таки медленно вернулся и сел на свое место, Марко Рубио ему передал записку, на котором было написано «Go back to Chevron». И, ну, типа, давай вернемся к нашим делам, как бы, да, как бы компании соответствующей нефтяной. Вот. И возникла неловкая, откуда мы знаем, что было в записке, возникла неловкая ситуация, когда Дональд Трамп прочитал записку Рубио, обращенную к нему, и, типа, все они посмеялись, потому что все они большие, большие друзья. Это очень странное поведение. То есть, ну, там, представьте себе, вот вы сидите на каких-то переговорах про там, 100 миллиардов долларов, вне зависимости от того, какая у вас позиция политическая, вы вдруг разворачиваетесь спиной к собеседникам и молча стоите, глядя в окно. Вторая история связана с тем, как Дональд Трамп тут уже есть какие-то аллюзии на наши родные края. Знаете, вот этот сильный лидер едет в возрождающийся город Детройт встречаться с рабочими, чтобы наблюдать за тем, как Детройт обретает былую индустриальную славу, которая была им потеряна много десятилетий назад, чтобы все было примерно как в середине 20 века. Но там накладка произошла у Трампа во время этого визита. Один из рабочих выкрикнул, когда там Трамп где-то шел мимо, он ему выкрикнул, типа, там, «Привет защитникам педофилов», ну, намекая на грязный скандал, связанный с Эпштейном, в котором Трамп много раз фигурировал, и есть даже такая конспирологическая версия, что там захватывать Гренландию надо срочно, ровно по той причине, чтобы поменьше все обсуждали файлы Эпштейна. Не знаю, так это или нет, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, и Дональд, он, поскольку человек такой, ну, как бы искренний, откровенный, носитель новой какой-то политической стилистики, которая постепенно распространяется по всему миру, он в ответ рабочему показал неприличный жест, средний палец он ему показал. Так у нас теперь президенты США общаются со своими потенциальными избирателями. И парня этого, который вот так неуважительно поступил с великим Трампом, его отстранили от работы с сохранением заработной платы. Он сказал, что он ни о чем не жалеет, потому что, ну, в общем, как-то надо было как-то высказаться, да, такой момент был подходящий. И интересно, там в США вокруг вот этих вещей, отчасти таких более комических, отчасти трагических, разворачиваются целые такие финансово-политические войны в смысле того, кому больше люди соберут денег на помощь. Вот этому на сегодняшний момент, когда мы об этом говорим, больше 800 тысяч долларов было собрано на поддержку этого рабочего от противников Трампа. Мол, нечего нашим рабочим показывать неприличные жесты, да еще и от работы их ни за что отстранять. Попутно, да, более такая трагическая история, вот это убийство Рене Гуд со стороны сотрудников миграционной службы США. Там на помощь семье погибшей было собрано 1,5 миллиона долларов достаточно быстро, и просто сбор был остановлен, потому что, ну, очевидно, что этих денег хватит, и что другие люди тоже нуждаются в помощи. Попутно правые собирают деньги в поддержку агента миграционной службы, который, собственно, убийца, и ему сначала собрали сильно меньше, сейчас уже больше 700 тысяч ему тоже собрали, и там, видимо, они хотят до 1,5 тоже догнать, чтобы показать, вот что на самом деле народ Америки своих миграционных агентов тоже очень ценит. У Трампа на этот год, кстати, грандиозные планы по поводу того, чтобы построить кучу новых миграционных тюрем, начать просто поквартирный обход, подобный обход всех жилищ в поисках нелегальных иммигрантов, проверить все документы, ну и как бы перепродать эту историю как такое очищение Америки от нелегалов, очень такая характерная, довольно ультраправая риторика, продать своим избирателям как свое главное достижение накануне выборов в Конгресс. Самое, конечно, увлекательная история с Трампом, она связана с Нобелевской медалью, вообще с Нобелевской премией. Ну, как вы знаете, «Новые газеты» какое-то отношение к Нобелевской премии имели исторически, поэтому тема нам не чуждая. И вот, как известно, Трамп был очень обижен на Марию Мачадо, лидера венесуэльской оппозиции, которая получила Нобелевскую премию мира в прошлом году. Трамп много раз говорил, что это его премия, что он остановил там 7 или 8 войн. Есть, кстати, чудесное тоже видео про то, как сотрудники Трампа говорят про то, что Трамп остановил войну с насыщенными жирами еще между делом. Это, видимо, 9-я война, которую он остановил. Это в контексте новых правил, новых рекомендаций Минздрава США по поводу правильного питания. Так вот, Мачадо, очевидно, претендуя на участие в каком-то переходном правительстве после похищения Мадуро, она говорила, что, конечно, она готова передать свою Нобелевскую премию Трампу, раз он ее так хочет, Трамп очень сильно заслужил. Нобелевский комитет издал специальный пресс-релиз, в котором он говорит, что, ну вот, сори, но премии у нас не передаются, прецедентов таких нету, уставом премии это не предусмотрено, передать ничего никому нельзя. Но Мачадо и, главное, Трампа это не смутило, и с невероятно довольным лицом Трамп принимал Нобелевскую медаль, которую ему Мария Мачадо вручила. Она лично это сделала. Она назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона, отметила, что передает медаль от лица народа Боливара. И Трамп в ответ поблагодарил ее в соцсетях и назвал ее решение прекрасным жестом взаимоуважения. Ну, такое как бы немножко напоминает все это, такую историю почетных собаководов, как бы. Главное, чтобы медаль была, вот, и чтобы можно было ее повесить в какую-то рамочку и сказать, вот, я все-таки медаль получил. Правда, Нобелевской премии у Трампа по-прежнему нет. Но очевидно, что все, где есть слово «нобелевское», для Трампа звучит как такая музыка, как бы, да, это самое главное, что вот, видимо, есть, что его так движет, как бы, да, мотивирует. Он должен быть поставлен в один ряд там с... Ну, там, с Горбачевым, как бы, да, с какими-то еще там такими историческими лидерами, которые Нобелевскую премию получали. Вот и Трамп тоже где-то рядом собирается постоять. Я вот, глядя на все эти события, связанные с Трампом, это буквально за несколько дней произошло, не считая всех его заявлений, которые он сделал, которые даже, наверное, обсуждать просто времени не хватит, у меня есть такой немного риторический вопрос. Вот, есть люди, у которых родной язык русский, они могут быть из разных стран, многие из них уехали много лет или даже десятилетий из-за пределов России или еще Советского Союза, и среди наших бывших соотечественников или нынешних соотечественников есть очень много любителей Трампа. И в этом смысле... Я как-то вот до конца не понимаю, они все еще в восторге от такого рода поведения американского президента, ну вот эти все мелкие детали, типа там на встрече постоять спиной, да, или там порадоваться как ребенок, что тебе медаль вручили, и сказать, что это замечательно, наконец-то медаль нашла своего владельца. Потому что, ну, если это все еще восторг, если так и надо, то это довольно интересная трансформация не только Трампа, но и его окружения или там его каких-то фанатов. Или, может быть, восторг все-таки утихает, или все-таки еще один вариант, мы теперь все должны жить по-трамповски, и как бы те, кто считает, что это великий политический деятель, они должны тоже вот себя вести в быту со своими близкими, со своими контрагентами, партнерами, вести соответствующим образом. Очень интересный пример, ну, такой серьезной деградации, конечно, вообще просто стиля публичной политики, публичной риторики, не говоря уже про ее содержание. Тем временем в западном полушарии продолжается охота на российские танкеры теневого флота. Задержан уже 6-й танкер. Они все меняют флаги, порты приписки, вообще документы. Но известно, что, в общем, по своему происхождению это российские танкеры, которые действуют в российских интересах. Арестован танкер «Вероника». И «Новая газета Европы», наши коллеги из отдела расследования, выяснили, что этот танкер связан с бизнесменом, который занимался поставками деталей для иранских дронов в Россию. Владельцем судна сейчас значится российская компания «Буревест Марин», но до 1 января нынешнего года «Вероника» принадлежала российской компании «МГ Флот». Учредитель этой компании – бизнесмен Джамалдин Пашаев, который известен как многолетний владелец и руководитель порта «Оля» на Каспийском море в Дагестане. Он некоторое время назад под атаку украинских беспилотников этот порт попадал, поэтому мы, ну, название на слуху было. По информации американских властей, Пашаев перевозил по Каспийскому морю оружие из Ирана в Россию. Но в Иране, вы знаете, мы вот, следим за этой темой, у нас выходят тексты, и несколько дней назад вышло наше интервью, наш разговор с Русланом Сулеймановым, замечательным молодым востоковедом. Мы, в общем, так серьезно следим за событиями в Иране, потому что, понятно, здесь параллель есть все-таки. Диктатура, которая была установлена в 79 году после предыдущего не особо приятного режима Шаха. Ну, эта диктатура, видимо, оказалась еще более зверской. Вот теперь она как-то на наших глазах распадается. Но кажется, что у Исламской Республики еще довольно много ресурсов для того, чтобы бороться за свою жизнь, уничтожать просто невиновных людей, мирных жителей, которые протестуют. Но при этом вот эта история про поставки вооружений из Ирана в Россию, она, кажется, постепенно заканчивается, потому что, с одной стороны, там, в Российской Федерации заводы по производству дронов собственные были построены, с другой стороны, очевидно, что Иран слабеет, потерял он свои прокси, в основном структуры типа Хизбаллы на Ближнем Востоке. Ну и вообще, как бы, Российская Федерация как-то про Иран не особенно с большим энтузиазмом вспоминает. Путин тут очень трогательное заявление сделал, вот вы не поверите, он на днях призвал всех выполнять международное право. Выяснилось, что очень важно, понимаете, вот действовать строго по международному праву, и это нам говорит персонаж, который 4 года пытается уничтожить Украину, очевидно, не согласованно ни с какими нормами международного права. Но вот в случае с Венесуэлой и с Ираном это все, на что... Все, что смог сказать Путин по этому поводу, про Трампа он ничего плохого не сказал. То есть, ну, как бы, да, вот неприятно, что так вышло, значит, Мадуро задержан, Ирану угрожают военной интервенцией, но в целом, может быть, у нас все-таки еще есть шансы подружиться, как-то вот намекает Путин. Главное, международное право соблюдать. Российский бюджет на 2026 год и на ближайшие годы сверстан из расчета средней цены за баррель нефти в $59. Но мы знаем, что российский бюджет в основном наполняется за счет экспорта энергоресурсов. Это, на самом деле, главное топливо войны. Именно поэтому нефтяные санкции против нефтяной отрасли и проблемы с теневым флотом настолько серьезны для Российской Федерации. Так вот, сейчас цены на российскую нефть, на сорт «Юралс», достигли минимума за последние 6 лет. Они вернулись на уровень 2020 года, когда была пандемия, и когда в целом рынок находился в очень тяжелом состоянии, потому что экономическая активность была, ну, во многом свернута. В начале января цена на Urals достигала $34-36 за баррель. Сейчас составляет около $40. С такими ценами, если они насколько-нибудь закрепятся, российский бюджет не досчитается в этом году 2 триллионов рублей. Это означает, что на чем-то придется экономить, либо придется на чем-то искать новый источник обогащения. Ну и как бы разумный подход, конечно, да, который, ну не знаю, мне кажется, все могли бы приветствовать, заключается в том, чтобы сократить расходы на ведение войны, прекратить эту войну, ну и дальше как-то вот вести разумное государственное планирование, исходя из того, что конъюнктура не очень благоприятная для российских нефтеэкспортеров. Кстати, здесь такая логика работает, что мы выяснили недавно, что на другие сорта нефти, на Brent, в частности, знаменитые, цены могут быть стабильными или даже немного расти, в то время как на российскую нефть цены падают. Это связано буквально с тем, что покупателей, желающих приобретать российскую нефть, становится не так много. То есть это такой как бы санкционный дисконт. Два крупнейших нефтеэкспортера, Лукойл и Роснефть, оказались под американскими санкциями, у танкеров тоже проблемы. Индия думает о том, чтобы переориентироваться на венесуэльскую нефть, если там все будет стабилизировано. И в итоге Urals-то наш особенно никто не хочет покупать за какую-то разумную цену, и цены фактически оказываются такими демпинговыми. Снижают, вынуждены поставщики снижать цены на свою продукцию. И вот в этих условиях мы, наш экономический обозреватель Денис Марохин публикует историю о том, а что, собственно, российский бюджет будет с этим делать, потому что Путин, очевидно, войну сворачивать не хочет. Это значит, что нужно по-прежнему закачивать деньги на фронт, платить деньги наемникам, производить дроны и ракеты и вообще тратить огромные деньги на вот эту засекреченную сферу так называемой национальной безопасности и обороны. И фактически выход теперь заключается в том, чтобы либо не выплачивать какие-то социальные, не выполнять социальные обязательства в отношении тех групп населения, которые это вытерпят, но тут на ум приходят там, не знаю, медицинские работники, учителя, вообще бюджетники, пенсионеры. Либо еще второй вариант, можно взять и как, найти какой-нибудь способ, как поднять налоги. Вот у нас уже налоги НДС, в частности, был поднят с 1 января. Теперь у нас, возможно, будет в этом году уже второй раунд, потому что война, конечно, Путину дороже всего. Читайте Дениса Марохина, хороший экономический анализ по поводу вот этой динамики цен на российскую нефть и влияния на налоговую, бюджетную, фискальную политику Российской Федерации. Украинскую политику продолжает трясти во время войны. На этот раз самый крупный скандал этой недели связан с легендарной, в общем, печально известной Юлией Тимошенко, которая, собственно, возглавляет одноименный политический проект, блок Юлии Тимошенко. Тимошенко пережила в Украине просто все режимы всех президентов и сформировалась как такая специфическая политическая личность задолго даже до Януковича. Вела она еще 20 лет назад переговоры по поводу нефтяных поставок через Украину с Путиным. Ну и репутация такая, как бы у Тимошенко, ну, такая, как бы говоря, обтекаемая, так немножко такая спорная, да, то есть, ну, это все-таки украинская политика в таком классическом варианте, когда там все как-то могут друг с другом о чем-нибудь договориться. Вот на этой неделе к Тимошенко пришли антикоррупционные ведомства Украины, Национальное бюро по противодействию коррупции, НАБУ знаменитое, и провело обыски, и еще опубликовало, хотя Тимошенко все отрицал и говорил, что ничего такого не было, опубликовал результаты прослушки, где Тимошенко якобы предлагает депутатам взятку за определенное голосование, которое нужно Тимошенко в Верховной Раде. Меня в этой истории, вы знаете, я небольшой комментатор украинской политики, очевидно, что об этом надо думать и надо вспоминать, потому что это, конечно, влияет на перспективы стабильности украинской политической системы и, соответственно, судьбы того, как будет продолжаться и как закончится война. И вы знаете, что мы желаем Украине свободы и того, чтобы она защитила свои интересы и свой суверенитет. И желательно в идеальном мире просто бы войны этой не было, либо она бы закончилась там завтра, раз мы ничего более умного придумать не можем. Но здесь как бы меня вот помимо вот этих всех соображений, почему об этом важно, это важно видеть эти процессы, меня, конечно, знаете, беспокоит такая штука. Вот мы про обычных людей часто так думаем, что, знаете, вот война такая страшная идет, а у обычных людей продолжается обычная жизнь. Ну, такой популярный риторический прием. Как будто бы в этом что-то плохое есть, и как будто у людей там жизнь должна была бы разом взять и закончиться, да, такой как переключатель должен совершиться. Вот где-то есть жизнь, и там и в Украине жизнь есть, и в России жизнь есть, и у уехавших, и у украинских беженцев тоже они как-то живут, в общем, жизнь продолжается. Так вот здесь, смотрите, здесь по идее есть политики публичные, которые представляют, которые взяли на себя ответственность о том, что они будут от лица народа говорить и представлять интересы своих избирателей. И здесь, мне кажется, какая-то еще более сложная конструкция возникает, когда вроде бы понятно, Тимошенко заявляет о том, что она большой патриот Украины, она, конечно, против вторжения, она, конечно, тоже за украинскую свободу, но при этом есть такое ощущение, вот судя по этим публикациям, что там параллельно идет такой как бы тоже business as usual, понимаете, обычная жизнь политика, который привык к определенным методом в своей работе. И это, наверное, самое поразительное, это то, что вот то, с чем я столкнулся, в том числе в каком-то своем личном опыте, когда люди как бы выступают в двух качествах. С одной стороны, они политики такой старой школы, а с другой стороны, они претендуют на защиту своей страны от внешнего агрессора. И это ставит перед нами какой-то такой, знаете, почти философский вопрос, связанный с тем, а как можно на этих двух стульях одновременно усидеть? Вот как одновременно можно, ну, предположительно, чуть-чуть заниматься коррупцией и при этом еще как-то бороться за свободу своей страны? Мне кажется, что когда ты всерьез борешься за свободу своей страны, у тебя просто времени на коррупцию не остается. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Еще один сюжет, конечно, на него все обращают внимание, связанный с Украиной. Утверждается, что по мотивам высказывания Леонида Волкова в личной переписке, которая была затем опубликована, власти Украины возбудили уголовное дело. Об этом пишут, в частности, Deutsche Welle со ссылкой на источник и украинское издание «Главком». Потом, правда, Deutsche Welle — это, ну, немецкая такая вещательная корпорация, в том числе на русском языке работающая и на украинском в Украине. Потом Deutsche Welle уточнили в Генпрокуратуре, что да, дело есть, но подозрения конкретно никому не предъявлены. Есть некие депутатские запросы, которые призывают прокуратуру обратить внимание на соответствующие высказывания Волкова, но конкретно претензии официальных Волкову до сих пор не выдвинуты. То есть, ну, как бы есть некое предварительное расследование. Это, конечно, крайне печальный сюжет со всех сторон. Мы касались его еще, когда не было этого сюжета про потенциальное уголовное дело в Украине на прошлой неделе, но уже были претензии со стороны властей Литвы. Я тогда примерно следующую позицию занимал, и, в принципе, я думаю, что и дальше мы тоже ей будем придерживаться. Волков написал какую-то чудовищную глупость. Как бы, да, вообще история про то, что Волков назвал Буданова, главу офиса Зеленского, деревенским политтехнологом, она, ну, там, по многим причинам просто совершенно неуместна. В том числе потому, что, конечно, сама идея деревенского политтехнолога — это воспроизведение таких риторических ходов кремлевской пропаганды по поводу того, что, ну, там, в Киеве все такие немножко деревенские, да, вот все столичные у нас в Москве якобы, да, или там выходцы из нашей замечательной Российской Федерации, а в Киеве все такое несерьезное. Это очень плохо для всех, это плохо для Волкова. Волков принес какие-то извинения, которые многих не устроили. Плохо вообще, в принципе, для всех политических иммигрантов, которые в Европе оказались за пределами Российской Федерации, потому что понятно, что все под подозрениями. Вдруг вот мы, ну, там, не знаю, на публику говорим про поддержку Украины, а в личной переписке там всякие гадости пишем. Да, вот после Волкова теперь все, конечно, этот вопрос все задают. Тем не менее, мне кажется, что вот моя личная точка зрения на эти вещи, мне кажется, что все-таки здесь было бы хорошо, если бы все как-то немножко миром разошлись, Волков бы усвоил этот урок. И, ну, наверное, самые главные выводы, которые здесь можно сделать, они лежат скорее в плоскости такой моральной оценки и вопроса о том, кто хочет с Волковым, короче говоря, сотрудничать в этой ситуации, должен ли он возглавлять какие-то политические организации. Ну, вопрос открытый, у меня нет ответа, тоже напишите в комментариях. А все остальное, да, там, не знаю, какие-то изгнания Волкова, его экстрадиция, о которой речь пока не идет, уголовное преследование на территории Украины за высказанные какие-то глупости ужасные в личной переписке опубликованные, все это, мне кажется, несколько чрезмерным в отношении Леонида. Вы знаете, что, в общем, мы как бы с ним не друзья, но, тем не менее, мне кажется, здесь надо просто вот по справедливости смотреть, да, как бы как Волков себя ведет, всем понятно, каждый может сделать вывод самостоятельно. Дальше судьба всех этих заявлений, конечно, отразится на судьбе политических и общественных проектов Леонида. Но, наверное, Украине в условиях войны тоже хочется показать, что она готова в том числе от таких риторических выводов защищаться и использовать для этого в том числе возможности Генеральной прокуратуры. Это тоже идея понятная. На этой неделе мы узнали о смерти одного из российских политзаключенных, Романа Тюрина, который после 22 года был приговорен к 6,5 годам лишения свободы по 4 делам о публикациях постов в социальных сетях, оправдании терроризма, военных фейках, повторной дискредитации армии и призывы к деятельности, направленной на против безопасности России. Ну, то есть там весь букет традиционных путинских мыслепреступлений. И вот с Тюриным переписывались люди, используя возможности, да, там, ФСИН письма. Одна из сотрудниц колоний в ИК-8 по Омской области ответила еще в прошлом году, достаточно давно, о том, что переписываться с Романом больше нельзя, потому что возвращаем ваш адрес электронный закрытый конверт. Тюрин РВ умер 17 февраля 2025 года. Если бы эта сотрудница не написала о смерти политзаключенного, мы бы просто об этом могли бы еще какое-то время не знать. И это как раз история про то, как работает система политического преследования в Российской Федерации. Людей сажают в тюрьмы ни за что, за слова, за какие-то мысли преступления. В итоге они умирают, и почти через год мы узнаем о том, что этот человек умер, потому что он доставить письмо ему невозможно. Еще правозащитники отмечают, что на самом деле вот сотруднику, который это написал, надо ему сказать спасибо, потому что в его служебные обязанности это не входит. Мог бы этот сотрудник и не писать такого письма, просто сказать, что не можем доставить. И мы бы и дальше ничего не знали бы, искали бы этого человека, если там есть адвокаты, думали бы, что он где-нибудь на этапе, получали бы какие-то официальные справки. Представьте себе, да, такая смерть, в забвении, по сути, потому что, да, переписка у тебя какая-то есть, какие-то контакты с внешним миром есть, но про твою смерть узнают много-много месяцев спустя. Мы в этом выпуске уже говорили про жестокость и насилие, которое нормализуется в стране, и вот еще один такой страшный показательный пример. Родственники военнослужащих из Уссурийска, Дальневосточного, сообщили о том, что, причем речь идет про мобилизованных, людей, которые на войну отправились не по своей воле. Родственники, формулировка такая, супруга тренера по плаванию из Уссурийска по имени Андрей, полное имя, фамилия не называется, мобилизованного в 22-м году, рассказала, что он служил в воинской части 24-776 и потом вернулся домой, и не объявляли его, что он самовольно оставил часть. В итоге, по словам родственников, военному неоднократно угрожали и заставляли подписать контракт. В октябре прошлого года его прямо с построения отвели в казарму закрытого типа, в так называемую клетку. Там находились другие военные. По словам жены Андрея, бойцов закрыли на амбарный замок, чтобы вскоре отправить на фронт. И оттуда родственники вот из Уссурийска, это касается и других военных, не только этого конкретного человека, присылают страшные кадры, как власти просто этих мобилизованных содержат просто как животных в каких-то загонах, для того, чтобы их попытаться силой отправить на фронт, если они не хотят подписывать контракты. Это тоже такая нормализация истории. Тут накануне нормализация истории про насилие. Тут накануне Стрелков Гиркин написал печальное письмо, для него печальное, из колонии, что там, где он отбывает свой срок за экстремизм, больше не осталось желающих пойти в российскую армию. Всех заключенных, кто хотел это сделать, уже давно отправили на фронт, и большинство из них нет в живых. А вот Гиркин сам очень хочет на фронт, но его как экстремиста не берут. Очень такая показательная история, никого не осталось, один только Игорь, и того тоже на фронт не берут. Ну а те, кто, поскольку российской армии надо как-то пополняться, то вот такие методы, как в Уссурийске, тоже работают. Юрист Максим Чехунов по поводу истории в Уссурийске опубликовал несколько новых обращений, как утверждается, военных из той же части. На видео показаны клетки, в которых, как заявляют авторы ролика, содержатся военные, которых отправляют на войну. В том числе тех, кто по решению военной медицинской комиссии не годен. На другом ролике показаны пытки над бойцом, его обездвижили с помощью скотча и якобы не хотят списывать, комиссовать, хотя у мужчин уже 2 года как отсутствует часть руки. Такие практики в российской армии никого не жалко, ни своих, ни чужих. Необычная история репрессий, не могу пройти мимо. В Воронеже задержали участника пикета против операции США в Венесуэле. Есть такой телеграм-канал с характерным названием «Советский реванш», и вот он сообщает, что в Воронеже есть организация воронежских марксистов, и там есть такой активист Артем Есиков, молодой совсем парень, которому, видимо, очень хочется в Советский Союз. Они здесь с Путиным единомышленники. Путин как бы строит свою молодость, а Есиков мечтает попасть в то общество, в котором его никогда и не было. Но где все предположительно очень справедливо по версии Есикова и вообще там, не знаю, квартиры бесплатно раздают, и вообще как бы рабочий класс-то у нас процветает. И вот Есиков вышел на пикет с требованиями, ну, там, руки прочь от Венесуэлы, свобода Мадура против американского империализма, и его задержали за это, да, Центр Э очень озаботился, на самом деле, Центру Э плевать, как бы вы за Венесуэлу, против Венесуэлы, за Мадура, против Мадуры. Главное, чтобы никто нигде не митинговал, ни под какими лозунгами. Вот. Как рассказал позднее адвокат студента, его, ну, собственно, Есикова доставили в 6-й отдел полиции Воронежа. Ему вменяют нарушение правил проведения пикета. Никакой справедливости, понимаете, даже за Мадура у нас уже теперь протестовать нельзя. Старый советский анекдот о том, что у нас любой может выйти на Красную площадь и закричать «Рейган дурак», не работает. Ну, кстати, вообще я подумал, логично, да, ведь Путин хочет подружиться с Трампом, следовательно, Есикову тоже надо знать меру, как бы он не должен быть против Трампа, раз даже если он за Мадура. Надо как-то понимать, где сейчас так генеральная линия нашей странной партии находится. Ну и в целом в России как-то собираться не стоит, потому что вот в Москве произошла такая погодно-репрессивная аномалия. Это такое явление, когда на Миусской площади в Тверском районе Москвы, рядом с РГГУ, кстати говоря, мы там бывали, скапливается очень много снега из-за того, как все устроено вот на этой площади. И для жителей это такое локальная достопримечательность. Даже есть неофициальный день снежной дюны. Это все прозвали Миусская снежная дюна 18 февраля. И его отмечают. Сугроб исчез почти на 5 лет, а теперь из-за сильных снегопадов все опять появилось. Горожане в течение последних дней использовали Миусскую снежную дюну. Это почти как вот этот карлик Алеша, как бы какие там еще у нас снежный человек, аномалия перевал Дятлова. Вот в таком ключе все это лежит. Горожане приходили кататься на снежную дюну с горок, играть в снежки и просто проводить время. 14 января на сугробе произошел концерт. А концерт уже, вы знаете, это уже как бы, это уже группа Stop Time почти. Это там, где концерт, там и слова. А где слова, там и стихи. А где стихи, там и запрещенные песни. И это вообще, возможно, иноагент, даже если их там не было на самом деле. Продлился этот концерт 14 января недолго. Через полчаса на место приехали сотрудники полиции, возможно, из ОВД Савеловская ехали. Это тоже как бы, это раньше у меня из окна было видно, ОВД Савеловская. Я туда свешивался смотреть, не пытают ли. Вот, ну, вроде бы ничего не видел.
О, я увел тебя в конце.
Граждане, уходим все, расходимся, спускаемся, пожалуйста, с этих.
Короче, приехали сотрудники полиции и разогнали собравшихся на Миусской снежной дюне. Официальное явление, объяснение такое. Люди якобы мешали работе спецтехники, которые были задействованы в вывозе снега, хотя, видимо, ну, вряд ли это произошло, потому что иначе просто бы спецтехника этот концерт бы сама и как-то прекратила бы, потому что она там шумная и ездит. Но что тут можно сказать? Спасибо, что не из-за ковида. Понимаете? Ведь дело в том, что на Миусской снежной дюне опасно было собираться, потому что вообще-то в Москве до сих пор действуют антиковидные правила, и даже одиночные пикеты запрещены. Что уж тут говорить про концерты на Миусской площади. Прям с Нового года, практически с православного Рождества, православное священство, клир, РПЦ вышел на борьбу с абортами. Ну, как бы здесь логика понятна. Вообще, такие традиционные консервативные христиане, они, конечно, всегда были против абортов. Но одно дело быть против абортов, обращаясь к своей пастве и как-то там, не знаю, проповедуя с церковного вот этого самого возвышения, самвона, вот. А другое дело такой блок между церковниками, государственными деятелями и приданными им врачей для того, чтобы идея заключается в том, что если у нас будет меньше, по крайней мере, официальных легальных абортов, то Россия сразу вся станет, ну, знаете, многодетной. Ну, правда, для этого еще придется отменить контрацепцию, смартфоны и вообще современный мир, и мы сразу все будем очень, очень многодетными. Вот теперь в российских храмах проводят специальные молебны против абортов. Называется это молебен о вразумлении женщин, имеющих намерение погубить младенца в утробе. Причем службу приурочили ко дню памяти убиенных в Вифлееме младенцев. Понимаете, серьезный исторический такой подход. Но вообще, понимаете, это, то есть, с одной стороны, вот если бы они, правда, если бы они это делали, что называется, за свой счет, как бы для своих фанатов, да ради бога, пожалуйста, есть там люди, кто риторически за, есть люди, кто риторически против, и главное, государство и его репрессивный аппарат и всякие ограничения на медицинское страхование сюда не примешивать, а так, пожалуйста, любой банкет за ваш счет. А так это сейчас выглядит следующим образом. Такой, есть вот какая-то там женщина молодая, да, и вот она не знает, вот там, может она ребенка себе позволить или нет. Ну, как бы думает, что ей делать. Скорее всего, мать-одиночка, как в большинстве так называемых нормальных российских семей. По просто социологической точки зрения нормальная семья — это мама и бабушка. Бостонский брак по-российски. Вот. И к этой женщине подходят такие близко-близко, такие подходят такой священник с бородой, полицейский в фуражке и еще какой-нибудь сотрудник там профильного ведомства, издали похожий на Дмитрия Пескова с усами. Вот. И они такие, проникновенно заглядывая в глаза женщине, говорят, что нет, тебе не надо этого делать, понимаешь? Потому что вот в Вифлееме младенцев убили, а еще половцы и печенеги, говорит сотрудник, похожий на Пескова, а полицейский говорит, что какая-нибудь кара за это случится. Вот так примерно теперь работает такой у нас новый союз веры православной и государства российского. Все самые прекрасные мечты консерваторов, таких ультраконсерваторов, сбываются. Правда, нифига не работает, потому что ни к чему это, конечно, не приведет, как никогда не приводило. После молебна в храме прошел противоабортный семинар. Это все в Останкино в Москве. 3000 свечей в память о детях, убитых абортами, в храме Успения Пресвятой Богородицы. Это проходило. И еще депутат Госдумы Татьяна Буцкая в этом во всем участвовала, чтобы как раз вот осенять крест своим присутствием. Она, конечно, от партии «Единой России». И кажется, согласно ее официальной биографии, у нее двое детей. То есть что-то она как-то мало по меркам таких как бы ультраправославных, мало как-то вот деторождал это в течение своей жизни. А лето ей уже 50. Я бы поставил бы на вид Татьяне Буцкой, что как-то какое-то здесь есть двоемыслие. Вообще малодетные или бездетные люди часто учат всех остальных, сколько им надо всем иметь детей. Очень странная штука. Ну, еще и в продолжение. В Красноярском крае, в Енисейской епархии, епископ Игнатий, как крупная шишка в РПЦ, проповедовал на этой неделе, тоже после Рождества. Проповедь у него была такая. «Россияне, цитирую, не могут предъявлять претензии к Богу из-за продолжающейся войны в Украине, пока в стране в мирное время убивают больше из-за абортов». То есть, по версии епископа Игнатия, у нас, значит, вот страшные просто убийства и расчлененка, и поэтому войну тоже надо принять, потому что это наказание за наши абортные грехи. «Пока русский народ не опомнится и не прекратит иродов грех, не прекратит истреблять невинных детей, значит, мы не имеем права говорить: Господи, а почему у нас война началась?» Вот такая логика, да, то есть, ну, как бы, это вообще такие конструкции, они как рождаются, мне кажется, что вот, ну, по идее, православные вот эти РПЦшные персонажи, епископы, они как будто бы христиане. И, знаете, то, что я слышал в университете про христианство, это вроде как про милосердие, про любовь к ближнему, заповедь «не убий» там есть. Хотя один священник из Кемеровской области, третий раз я это вспоминаю в ужасных новостях, сказал в 22-м году, что заповедь «не убий» для гражданских. Иисус так и говорил, это заповеди для, ну, для тех, кто на гражданке, а это заповеди для всех остальных. Вот, значит, вот они пытаются как-то в свою вот эту картину мира как-то адаптировать к оправданию войны, и они уж прям, понимаете, голову сломали, как же христианство сочетается с Путиным. Они прям вот ломают голову постоянно, и в итоге порождают вот таких кентавров, как тезис о том, что надо сначала аборты закончить, а потом на войну жаловаться. Ну, без комментариев. В 19-м году с этим епископом Игнатием, то есть он вообще зовут его Федор Галиченко, у него была жена. Я, кстати, не очень понимаю, как епископский статус сочетается с наличием бывшей жены. Ну, не уверен, что я так хорош в каноническом праве. Бывшая жена этого Федора Галиченко, нынешнего епископа, который так про аборты рассуждает, она его публично обвиняла в домашнем насилии и опубликовала даже открытое письмо с требованием лишить этого самого Игнатия сана. Галиченко рассказывала журналистам, что на протяжении 4 лет брака муж контролировал, унижал и регулярно избивал ее. Вот, после очередного конфликта с насилием, как утверждала Ксения, у нее случился выкидыш. То есть, иными словами, в общем-то, по логике самого Игнатия, он как раз и есть один из творцов иродового греха. Ну, вот в такой форме. Вот, потом супруги развелись, и священник принял монашеский постриг и обет безбрачия. Ну, наверное, это так работает, да. В публичном ответе епископ отверг все обвинения и заявил, что вел, цитирую, подобающую семье священника благочестивую жизнь. Ну, тоже вопрос, конечно, кому верить. Еще важная новость культуры. Ультраправое движение 40-40 требует запретить сериал о геях-хоккеистах. Жаркое соперничество. Как вы думаете, из-за чего? Несколько вариантов. Ну, не знаю, может быть, из-за дискредитации российской армии. Неправильный ответ. Может быть, из-за того, что герои католики в Канаде где-нибудь тоже нет. А вот правильный ответ такой, да. Геи-хоккеисты с точки зрения 40-40 занимаются пропагандой нетрадиционных ценностей. Активисты уже направили заявление в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Они требуют, чтобы все везде удалили это видео, в том числе с пиратских сайтов. Председатель 40-40 Георгий Солдатов в разговоре с журналистами заявил, что сериал, цитирую, «насыщен содомскими сценами, пропагандирующими противоестественный разврат». То есть есть еще естественный разврат с точки зрения Георгия Солдатова. Это интересная мысль. Что, по его словам, особенно опасно для молодежи. У нас и так смертность превышает рождаемость, а мы еще позволяем транслировать нашей молодежи пропаганду противоестественного разврата. Да. Логика понятна. То есть, как бы, естественный разврат ведет к деторождению, и тогда у нас смертность снижается, рождаемость повышается. Вот такая примерно логика. Да, но картина немножко странная, но то есть она просто противоречит каким-то демографическим тенденция. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сделал отдельную страницу для шоу, и оно получило оценку 8,6 из 10 на основании 25 тысяч голосов наших соотечественников, каждый из которых, видимо, интересовался противоестественным развратом и оценил его не меньше, чем на 9. Это позволило жаркому соперничеству обогнать такие как бы топовые сериалы, как «Игра престолов», «Во все тяжкие». Тут я, честно сказать, я не смотрел «Жаркое соперничество», но я «За все тяжкие». И «Отчаянные домохозяйки». Вот. После появления жалобы 40-40 «Кинопоиск» удалил страницу. Представители 40-40 называют это очередной победой гражданского общества. Вот, это, конечно, хорошо, что «Кинопоиск» удалил сериал про блудную страсть педерастов из показа после нашего заявления. Но поздно ответственность... Кстати, я не очень понимаю, вот здесь опять используется пиператив, как бы, да, который, ну, вроде в 20 веке остался. Только я единственное не понимаю, у нас же движение ЛГБТ признано экстремистским на территории Российской Федерации, а вот про блудную страсть, там, вот этого всего, нигде не сказано. В решении Верховного суда нету ничего про блудную страсть. Почему мы не можем иметь доступ к блудной страсти? Вот. Совершенно незаконные претензии 40-40. Да, сериал вышел в конце 25-го года и сразу стал таким хитом. Как бы по всему миру его смотрят. По сюжету у хоккеистов, соперничающих команд, завязываются тайные романтические отношения. Спортсмен из России... Ой, я, кстати, не знал, что там один из них спортсмен из России. Вот сейчас только что прочитал в собственном сценарии. Илья Розанов влюбляется в канадца Шейна Холландера. Короче, надо будем смотреть разбор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, значит, надо ли нам снимать четырехчасовые реакции. Наверное, мы не будем этого делать, но интересно знать ваше мнение, тем не менее. Как бы резюмируя вот эту, как это, противоестественный разврат и блудную там что-то там похоть, новость, которая просто, вот мне кажется, подводит итог вообще всему сказанному. В России потратили 1 000 000 000 рублей на создание отечественной Виагры. Ничего не получилось. То есть, понимаете, какая неудача-то вышла? Вот в то время, когда весь мир смотрит сериал «Жаркое соперничество» и уже как бы готов приступить к этому, как это, к блудной страсти, или как там у 40-40 было. Вот в России-то как бы, ну, сырья и кадров не хватает. «Коммерсант», серьезное издание, между прочим, пишет, «Счетная палата направила Путину, Путину точно надо прочитать, и в Генпрокуратуру, им тоже надо, доклад о неэффективном использовании бюджетных средств во время создания лекарства от эректильной дисфункции, Мускулив называется, вот. За время разработки препарата за последние почти 10 лет на него потратили 1 000 000 000 000 рублей, общие расходы на проект превысили, видимо, еще раньше начали тратить 2,4 миллиарда рублей. Лекарства хотели производить на основе мускуса саблезубого оленя. Ладно, он, нормальное название вот оленя по Википедии — водяной олень или болотная кабарга. Вот. А, ну, саблезубый звучит круче, потому что, понимаете, если вы как бы из мускуса болотной кабарги будете создавать отечественную Виагру, то очевидно, что, ну, это не будет продано. Вот. А здесь хоть шанс был какой-то. Вот. Питомник, значит, они должны были построить для разведения животного в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье для производства препарата. Вот. Все это должно было быть сделано в 2020 году, но питомник заработал вот только сейчас, а лабораторию так и не построили. Препарат в итоге разрабатывался на основе какого-то другого сырья, которое было куплено на рынке. И счетная палата предложила привлечь к ответственности тех, кто занимался проектом, а также передать права на разработку лекарства там какой-то государственной структуре. Ну, логично. Понимаете, как бы, что делать, когда вы в Российской Федерации разрабатываете лекарство от импотенции? Вы не можете его разработать. Все сходится. Как бы никто не ожидал другого. Странно было предполагать, что что-то могло быть иначе. Ну и последнее, да, значит, вот на чем, мне кажется, такая кульминация сказанного, особенно во второй части этих ужасных новостей. На этой неделе стало известно, что когда в Чувашии отключили весь интернет из-за угрозы с воздуха, беспилотников, ну, сейчас во многих регионах такое безобразие происходит, вот, в период блокировки мобильного интернета для жителей Чувашии остаются доступными сайты микрозаймов, но это ожидаемо. Как бы тебе делать-то нечего, ты берешь микрозаймы. Вот. И, что самое интересное, секс по телефону. Вот. То есть, как бы, сайты, которые рекламируют секс по телефону. Я вообще не знал, что такой жанр еще существует. Телеграм-канал «Сердитая Чувашия» пишет о том, что сайты крупных букмекерских компаний, микрозаймов, криптовалютные сервисы, а также порталы интимных услуг и приложения для знакомств Pure доступны для вот, жителей региона. При этом сайты учебных заведений, в том числе Чувашского государственного университета, не открываются. С перебоями работают Сбербанк и официальные порталы органов местной власти. Приоритеты выглядят предельно ясно. Для властей важнее сохранить доступ к ставкам, займам, криптовалюте и, конечно, от себя добавим, сексу по телефонам. Это, конечно, ну, если серьезно говорить, это, конечно, история. Ну, то есть тут как бы хочется сказать, что когда у тебя нету как бы, что ты, когда ты хоть, тебе не с кем обсудить жаркое соперничество, Виагра в России не разработана, у тебя остается, а интернет заблокирован, у тебя остается, все еще остается секс по телефону, где ты можешь все это обсудить и пожаловаться на то, что вот все это не разработано, а ну, других источников важной для тебя в этот момент информации не остается. Ну, в реальности, понятно, это очень серьезная новость о том, что, конечно, блокировки блокировками, но грамотные люди, которые могут подскочить кабанчикам, они всегда договорятся, чтобы именно их сайт был в белом списке. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я много раз вас сегодня просил это делать. Есть вот предложение, значит, договориться о сумме доната, чтобы мы с Надеждой Юровой 4 часа смотрели «Жаркое соперничество» вместо следующих ужасных новостей. Но я думаю, что мы пока, скорее всего, не пойдем на этот эксперимент, но вы предлагаете разные опции. Посмотрим, поторгуемся. Вот, если что, сделаем криптовалютную ставку в Чувашии. До встречи в следующую субботу.